Авторская песня «В лицах».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор». Авторская песня «В лицах» с удовольствием представляет Юрия Лороса. Дело в том, что, Юр, не буду скрывать от общественности. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что не так давно мы вместе побывали в городе Тарту на фестивале «Музыка листопада». И, честно говоря, для меня был очередной раз новый Лорос. Вот, знакомы мы лет 20 с лишним. Вот, и как-то... Очередной раз я стояла и смотрела не столько на тебя, сколько на зал. Тебя я слушала. И мне было безмерно хорошо, потому что как это еще не сгинело вот это вот поколение людей, для которых там не постороннее имя Лотман, а людей, которым хочется услышать чего-нибудь культурного.
А когда сгинет поколение, которым хочется услышать что-то культурное, когда не будут помнить Лотмана, ну, угу. Хотя как пример, то цивилизации конец.
Так, это вот уже, вот это уже к Мирзояну, к вот теории Мирзояна.
Нет, вообще к Мирзояну. Ну, цивилизации конец, и все.
Ну, дай бог, чтобы все-таки этого не
Боря произошло. У Боря Вахнюка, который вот 16 октября был, исполнилось бы 82 года, есть такой Дембич, там, поэт как песня, вообще он написал стихотворение, да? Там, где от времени Христова, от Понтия Пилата до века Золотого Володи и Булата.
Ну,
где
да.
Есть, если мы до Мушина хоть что-то наваяли, то только потому, что на их плечах стояли.
Угу.
Вот и все.
Ну, Юр, я хочу восстановить атмосферу концерта закрытия фестиваля тартусского, в котором ты вышел и начал читать стихи. И это было очень здорово, это было очень хорошее стихотворение. Я могу попросить начать именно с этого стихотворения?
Ну, это... Это стихотворение старенькое, 96-го года, а еще. Ну, у нас все вроде что, как бы на злобу дня якобы написанное, но...
Всплывает.
Оно постоянно становится. Ну, такова история российская. Значит, стихи о четырехстопном ямбе. Старался писать четырехстопным ямбом. Россия – матерь бездорожья. Толдобин, Рытвин, Пней – и ям. И в этой шире, как нарочно, возник четырехстопный ямб. От самых пяток до макушки он ловок, строен, в общем, хват. Державин, Батюшков, но Пушкин всех паче в этом виноват. Поездки по России – битва, но ямщики зимой лихи, и сани не сбивают с ритма его бессмертные стихи. И Пушкин, верю, так и было. Лишь только выпадет снежок, велит запрячь. И едет милый, и вот уже готов стишок. Теперь весь транспорт на колесах, но худший из всех стихий дорога. Спешится взять посох, чтоб ямбом сочинять стихи. Предвосхитив сию угрозу, воскликнул Гоголь. Нет уж, стой. И сразу перешел на прозу. За ним Тургенев и Толстой. И вот еще какое дело. И Гоголь это знал, увы. В России есть душа и тело. Но не хватает головы. Хоть сотню лет живи, хоть 200. Не измените ее уклад. Нет головы. На этом месте кулак, колено или зад. И до чего же мы осмелели? Все мы подвластны им народ. Здесь кто выходит из шинели, своей смертью не помрет. Кого бы мы ни выбирали, здесь голосуй, не голосуй, назначен будет в генералы какой-нибудь, простите, нос. Был Гоголь, как и Пушкин, гений. Прикидывался, что простой, но жил во Франции Тургенев и опрощался граф Толстой. Потом поверил в воскресенье, они такие эти львы. 100 лет прошло. А население в упор не хочет головы. Что с головой? Одна морока. Не нужен ум, а нужен рык. И население ждет пророка, чтоб вырвать у него язык. Россия ищет слово Божье и света ильичевских ламп. Но виноват бездорожье и Пушкин, потому что ямб.
Юрий Лорос у нас в гостях. Ну что, дело в том, что ты, наверное, знаешь, что здесь, в студии «Эхо Москвы», существует очень суверенная форма демократии, когда мы можем попросить автора спеть все, что угодно, а он может нам в чем угодно отказать. Поэтому я сегодня предлагаю соответствовать исключительно твоим желаниям. То есть петь ты будешь то, что хочешь. А мы не будем просить шиповник, мы не будем просить...
Ну, я могу шиповник спеть, пожалуйста.
Да каждый раз ты его поешь. Давай что-нибудь другое.
Я каждый раз не буду. Тем более он теперь в кино.
Да, в кино я не знала.
Ну, это отдельная история. Ладно. Я из относительно нового. Если думать о судьбе, если думать о свободе, то, пожалуй, сам себе скоро станешь неугоден. И не стоит забывать, совесть правды не в разладе, если ты свободы ради, если ты свободы ради не способен убивать. Если думать о стране, если думать о народе, оставайся в стороне, или станешь не свободен. Знаешь, кто в семье урод, кто живет не беспокоясь, а задуматься так совесть, а задуматься так совесть, главный антипатриот. Если думать о земле, если думать о природе, мы в своем добре и зле, как бесовское отродье, все меняется кругом, мир становится угрюмым. Вот и думаешь о том, вот и думаешь о том, как бы ни о чем не думать. Если думать о судьбе, если думать о стране, если думать о земле, если думать.
В гостях у «Эхо Москвы» сегодня Юрий Лорос. Если думать, становится очень грустно, потому что почему-то так случилось именно сегодня, именно сейчас, что общество очень нервозно расколото. Я бы сказала, нервозно.
Ну, по сравнению с тем, что было год назад, поспокойнее.
А по сравнению
Но
с тем,
все определились что... уже, кто.
И это может быть хорошо. Хотя я вот несколько раз вспоминала ситуацию, когда на каких-то фестивалях изначально я буду говорить, а ты пока чуть подстрой четвертую, пятую струны, там есть небольшой этот самый. Вот. На фестивалях изначально в самом начале возникал тезис: ребята, давайте мы не будем обсуждать политику. С моей точки зрения, нормальная ситуация, потому что почему вы считаете, что общество в раздрае, а, например, жанр авторской песни не очень. Вот. Но так случилось в истории моего общения с Юрием Лоросом, что в Лоросе есть огромное количество песен, которые, что называется, дают ответ. И, между прочим, вот не так давно на этом Тартусском фестивале одна из песен, которая неожиданно мне дала ответ на многие вопросы, знаешь, какая была песня, никогда не догадаешься, про Авиньон. Вот согласись?
Ну, может быть. Авиньон для меня песня такая неожиданная, хотя я вообще считаю, что она много повернула во мне. Uh-huh. Вот, потому что, во-первых, это какой-то просто шепоток, который прилетел, uh-huh. ушел из Авиньона. Uh-huh. Откуда, что, я не знаю, вот в ухо влетело и начал дальше строиться. Я, наверное, первый раз, вот то, что прошло это юношеское отношение ко всему, да, когда ага. вот, вот образы мысли, да, побыстрее-быстрее тяп-ляп вообще-то. Было все-таки так. И попадания были случайные.
Так тем ценнее они.
Вот до того, случайные. А дальше я получил огромное удовольствие от процесса, первый раз, никуда не торопясь. Ага. Вот, хотя не очень понимал вообще, что я пишу, если честно.
А в каком году был написан «Авиньон»?
В 77-м.
В 77-м.
Ну, не было, меньше было чуть-чуть. Чуть-чуть меньше.
А у тебя вообще много есть песен, которые ты сегодня, скажем так, вдруг находишь в них какое-то новое преломление, новый угол зрения?
Нет, ну, в «Авиньоне» я быстро все там стало понятно становиться, ну, быстро я сам осознал уже, что, но никогда писал.
Я озвучила просьбу про «Авиньон», ты можешь отказать.
Да, нет, я понял. Почему нет? Почему бы нет? Он шел из Авиньона, в Авиньон я шел,
ему навстречу, и песни громко пели я и он, и каждый на своем наречии, и нечего делить нам было ни почестей, ни славы. И солнце в левый глаз ему светило, а мне светило в правый. Он шел из Авиньона, в Авиньон я шел ему навстречу, хотя я знал, что там, где правил он, мне поздно делать нечего, и то, что я наивен был и пылок, ему было забавно. Он левой рукой чесал затылок, я это делал правой. Он шел из Авиньона, в Авиньон я шел ему навстречу, он разлюбил, я был еще влюблен, он постарел, я был широкоплечим, я молод был и денег не копил я. Он убивался славой, и то, что для него налево было, то было для меня направо. Он шел из Авиньона, в Авиньон я шел ему навстречу, при встрече он ответит мне поклон, я ему отвечу.
Юрий Лорос в гостях у «Эхо Москвы», и вопрос мой, наверное, такой. Вопрос, наверное, об интонации. Существуют слова, существует мелодика, существует некая вот странная такая структура, которая на сегодняшний день... Вот знаешь, как я очень люблю твои песни, и ты, в общем, это тоже знаешь. Но я сегодня думаю, для кого сегодня песни Лороса?
У меня... Лет 20 назад, это в Сибири, на фестивальчике у костерка просто... Вот я пошел к кострам, к людям, да, когда все с оргкомитетом и спонсорами выпивали. А, и меня перестали приглашать.
Что так-то?
Туда, ну как, я проигнорировал посиделки.
А, начальственные.
Начальственные. Вот, но настоялась очень интересная беседа, и ребята, которым я просто костер, ну, где интереснее было, там, пение, в разговоры, я туда подсел к костру, я говорю, наконец-то, а то вы игнорируете народ-то, в общем-то, и правы были. И это тогда уже вот шла такая беда, учителя были в основном, преподаватели, и... Ну, это, так скажем, не столичный, не губернский город, но пригород, в общем, близкий там, к Томску, скажем. Вот.
А Томск вполне интеллектуальная столица.
И учителя литературы, да. Вот, собственно, учителем литературы был такой разговор Тюра. Вот еще 10-15 лет, и не то, что песен твоих не будут понимать, там, и стихов, слов не будут понимать. То есть, словарный запас настолько меньше, что, то есть, просто как на другом языке. Так что, ну, такая беда. Причем, сказал, такая беда, что скорость чтения там в 7-8 классе, такие экземпляры, там 60 знаков в минуту. Знаков. В минуту 60. То есть, кошмар. Просто кошмар.
Ну, и что, и как с этим бороться? И надо ли с этим бороться?
А, потихонечку.
Ну что, вот сидит себе Юрий Львович там, в этом самом замечательном месте Москвы, которое Кузьминки, скрипит себе перышком. В компьютер пишешь или по старинке?
Нет,
на бумажке?
Нет, на бумажке, записной книжечкой, ручечкой. Нет, в компьютер я пишу то, что там посты в Фейсбуке, там вот все. Если статьи какие-то, это да, это компьютер. А стихи, проза тоже немножко есть. Все только ручечки по бумажечке.
Но нужно... Не возникает ощущение, что это какое-то послание в бутылке, понимаешь?
Это у Бродский в диалогах с Волковым. Он говорит, вообще-то беспокоиться нечем.
Ага.
Если ты создал что-то ценное, оно все равно не пропадет. Человечество так устроено.
Ну да.
А если пропадет, значит, не ценное. Тем более нечем беспокоиться.
Хорошо.
Тем более нечем беспокоиться.
Ну тогда читай, пой.
Да нет, на самом деле, я просто одну фразу говорю. На самом деле, есть детские студии, есть детские фестивали, есть, ну, масса всего такого, что вот эти ростки, что полно детей, людей, вполне себе думающих. Хватает, ничего, нормально.
Я все понимаю.
Время,
я знаю, что...
Тяжелое время, тяжелое.
Вплоть до того, что твоя жена работает с детскими студиями. И...
К сожалению, моя жена сейчас без работы.
Вот так вот, да?
Да.
Ну, потому что это был большой такой пласт в ее жизни, и... То есть уже 60 знаков в минуту. Мы туда уходим, да?
Но при этом я сейчас буквально 14 числа. У меня был такой совершенно, конечно, благотворительный по доброй воле. Поскольку я школу в Люберце заканчивал, это рядом, когда земляки зовут, в Малаховке, в музыкальной школе, школа искусства. И у Коблера был концерт. То есть педагоги, дети были.
И как?
Слушали еще как.
Еще как слушали?
Дети. Причем педагоги, мы потом чаю попили, посидели. Говорят, мы смотрели на детей.
Угу.
Ну, 45 минут, все. То есть, если они начали там, что это происходит, там непонятно, там, ронять мобильники, типа.
Ну, да.
Вот, лазить под стол. То смотрим, вот все. Чем дальше, тем больше, ах, и все. И уже там и не дышат.
Ты знаешь, я вспомнила, это было где-то примерно года полтора назад, я показывала в средней школе фильм, который ты видел, фильм про Наталью Горбаневскую. И пока идет фильм, я, опять же, хожу и отслеживаю, кто как смотрит, кто что роняет. И меня хватает за рукав мальчик лет 12, который сидит и говорит, извините, пожалуйста, а я не понимаю, а как можно преследовать за стихи? И, ну, понятно, что у меня наступает счастье, что я получаю такой вопрос. Вот. Но вот время меняется. Поем?
Поем. Поем. Более того, эту песню раньше Авиньона написано, лет на 5.
Угу.
Вот. И я сейчас пою, потому что там же педагог там подошли и спросили, а можно мы ее хором разучим детским?
Можно.
Вот, конечно, можно. То есть в музыкальной школе.
В ночном лесу звучит орган. Прислушайтесь, звучит орган. Что это, сон или обман? Прислушайтесь, звучит орган. Прислушайтесь, звучит орган. Скажите, кто посмел коснуться клавиш, так, чтобы лес под пальцами дрожал? Кто в этих листьях ноты прочитал и все кривое музыкой исправил? Да-да-да, да-да-да, да. Что звучит орган, все суета, самообман. Мы есть, поскольку есть орган, живем, пока звучит орган, звучит от колыбели и до гроба. Все то, что в жизни смог. И что не смог. И даже если музыка от Бога, она обман. Прислушайтесь, звучит орган, прислушайтесь, звучит орган. Прислушайтесь, пока еще есть время. И этот лес не начали рубить, пока еще мы, кажется, умеем надеяться и верить, и любить.
Хорошая вещь, действительно. Юрий Лорус у нас в гостях. Знаешь, вот обращаю внимание, все мы, уже так случилось не первый год, все мы дружим не только очно, воочию мы можем много месяцев не перезваниваться, но существуют социальные сети, в которых мы все общаемся.
Но это мы друг друга помним вообще-то. Так.
Нет, но это само собой. Но нет, я о чем?
Да, хорошо.
Вот очень часто открываешь Facebook, Андрю Шампилов, оп, новый стишок. Угу. Мишка Кочетков, он не парится Фейсбуком, но у него есть, уж не знаю, хорошая или плохая привычка, в зависимости от того, сплю я в это время или нет, позвонить утром и прочитать новый стишок. За что, в общем, я судьбе очень благодарна. А у тебя как это происходит?
Ну,
у тебя это должно все созреть?
Стихи не пишутся, случаются.
Ну, это поверь, это
редко. Это все периоды, это все такое вот так. Другое дело проза. Ну, я все... себя не заставлю. Прозу надо писать каждый день.
Да. А что у нас будет в прозе?
Да нет, ну есть уже что написать. Просто чисто вспоминательные вещи. Даже это же.
Ну, вообще
фиксировать,
да.
Какие портреты. Мне же интересные люди в жизни попадались.
Там. А скажи, пожалуйста, как ты вот на сегодняшний день коррелируешь себя с таким общечеловеческим понятием, как счастье? До какой степени ты счастлив-несчастлив?
Нет, ну я счастливый человек. У меня есть... В конце концов, я занимаюсь тем, что люблю делать. Да? В общем-то, собственно, всю жизнь. Некий раздрай у меня был в 80-е. Но тогда, собственно, помыслить о том, что я там свободно буду творчеством заниматься, конечно, в советской системе это нереально было. Ну, и потом переход с большими жертвами был, с огромными был бы жертвами, если бы я, значит, решил там податься из писателей и писать. То есть, надо было написать то, что им надо сначала, а потом уже там... Вот. Так что я в творчестве был в своем свободен. В профессии, собственно, работа тоже у меня была такая...
Полевая.
Довольно свободная, да. Ну, нет, я не полевик, кстати, в геологии. Но...
Мне очень понравилась история, которую ты мне рассказал.
Специалист нужный.
Вот и... мне, я хотела попросить тебя продублировать историю, которую ты мне рассказал о том, как тебя не уволили по звонку из первого отдела. Очень хорошая была история.
Это там не из первого отдела звонок, там повыше, чем первый отдел. Нет, ну, а я не очень хотел бы озвучивать. Тут есть такое.
Ну, хорошо, нет просто... никаких претензий.
Просто это как бы, ну...
Тогда с тебя фант. Я хочу, чтобы этот фант был даже не только песня, но стихотворение плюс песня. Вот очень мне нравится эта связка в лорусовском прочтении.
Ой, да я дам... Какая же...
Стихотворение плюс песня.
Стихотворение плюс песня. Я дело в том, что почему я пою? Потому что я стихи запоминаю туго. Вот. Ну, у меня разницы почти нет. То есть я отношусь к стиху, поющемуся точно так же, как
к вербальному стиху.
Да, но, может быть...
Нет, но это не обязательно. Можно спеть.
Можно... Вот песенку подобрать бы к этому. А, можно. Нормально. Стишок того же 96-го года. Не столь сложный, коротенький, донельзя. Навстречу выборам.
Так.
Осень наступила. Пожелтела пресса. Молот излюбила двигатель прогресса. Страсти поостыли. Мелкий дождик сеет. Прессу пристыдили. И она краснеет. А песенка похожа. Как
Как были в меньшинстве, так и остались. А миром правит тот же, кто гознаком. Любитель большинству товарищ Сталин, а меньшинству Ботвинник с Пастернаком. А меньшинство не строится рядами, не ходит в ногу и не бьется лбом, и в большинство никак не попадает, никак не совпадает с большинством. Какие времена, какие нравы, проходит время, нравы остаются. Вовеки те, кто больше, те и правы. Так что же те, кто меньше, не сдаются? И те, кто больше, меньшинство ругают, плюют в лицо и бьют по голове. Поскольку большинство меня пугает, мне страшно оказаться в большинстве. И большинство становится все больше, и меньшинство становится все меньше. И то, что было раньше, будет позже, а защищать и защищаться нечем. На меньшинство охотится Дзержинский. Жизнь даже не игра, а баловство. Какие непотребные меньшинства, в народе составляют большинство.
Браво. Юрий Лорос, какого года песенка-то?
2003-2004.
Очень, очень узнаваемо, очень похоже на правду. Я еще раз...
А напомню. Ничего никуда не девается.
Ну как, все-таки меняется же мир, но, видимо, не до такой степени. Мы сейчас сделаем небольшую паузу на рекламу, а затем продолжим разговор с Юрием Лоросом в эфире «Эхо Москвы» и компании «Ситивизор». Авторская песня.
Авторская песня «В лицах».
Детская площадка с папашей Бунтманом. Это я. В воскресенье быстро встаем, умываемся, чистим зубы, чтобы взрослые не ругали. И к приемникам, потому что в 9 часов читаем, играем, играем, читаем, читаем, играем, даже смотрим кино. Как это? Не скажу. Секрет. Пока. До воскресенья, ваша папаша... Простите, папаша Бунтман.
Слово в эфире и масс-медийном пространстве. Такова тема воскресной программы «Говорим по-русски». Наш гость – доцент факультета журналистики МГУ Владимир Славкин. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра. В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб актрисе и директору театра Романа Левчука Ирине Алексимовой. Телевидение на любой вкус. О том, как развиваются цифровые каналы, мы поговорим в это воскресенье в программе «Телехранитель». И у нас в гостях телеведущий, продюсер Дмитрий Борисов. Ожидаются и другие гости. «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов.
В понедельник после 19 часов. В передаче «Особое мнение» у Оксаны Пашиной. «Особое мнение» журналиста Артемия Троицкого. Особое мнение. В понедельник после 19 часов.
Секундомер взяла, свисток взяла, бейсбольная бита возьму на всякий случай.
Программа «Клинч». По средам после 20 часов. Аргументированный спор под чутким руководством Татьяны Фельгенгауэр. Мнение, доводы и жесткий хронометраж.
Кто выиграет в дискуссии, решать вам. Каждую среду в программе «Клинч». «Клинч».
Эхо Москвы. От винта.
Авторская песня «В лицах».
Итак, мы продолжаем разговор с Юрием Лоросом о большинстве и меньшинстве, Юр. Как?
Запросто.
Понимаешь, на самом деле, ведь наличие большинства и меньшинства, оно само по себе нормально. Mm-hmm. Ненормально. Я все время... Меня, знаешь, все время мне хочется вот это, пощупать эту дельту, которая возникает между холодным осуждением одних другими, и уже конкретным пли. Вот я никогда не забуду, как я однажды со старым, между прочим, приятелем сцепилась, вот, и сказала что-то типа того, что я не поддерживаю такого-то в таких-то действиях. Знаешь, что мне на это было сказано? А я тебя процитирую. Что примерно так же рассуждал во время войны генерал Власов, что он, дескать, воюет не с Россией, а со Сталиным. Понимаешь? И сразу вот так вот...
Ой-ой-ой. Нет, ну, я с этим насталкивался за последний год. Жду много в Фейсбуке, я все так это разговоры веду. Я попробовал там какую-то полемику, полемизировать невозможно. Вот. По поводу перепостов в Фейсбуке. Ну,
ну мы
твоя статья, там все. А я, на самом деле, поглядываю, что, кто перепостил и что, угу. И что там. Ну, в некоторых местах там хорошо.
Интересно, во всяком случае.
Ну, очень интересно. Вплоть до того, что там кто-то там задал вопрос. А вот завтра война.
И что?
Вот, вот те, кто там меньшинство, значит, там инако думает, да, вот все, вот они вот предавать будут.
Угу.
А другие, значит, говорят, что нет, там будут смываться. Ну и конкретно обо мне, там Алорес, Алорес, он будет защищать родину, вот он все-таки вот такой.
Понятно.
При всем при том. При том, что всегда в оппозиции. Да, всегда в оппозиции, на самом деле. Потому что что мне нравилось, все, что в 90-е годы делалось.
Да нет, конечно.
Конечно, нет. И там тоже много было разговоров. Стишки-то эти, и ямпы.
Оттуда,
это,
да.
Это ельцинских времен, это не сейчасных.
Ну да.
Так что...
А что вот кроме, если думать о судьбе, что есть из недавнего относительно?
Ну, тоже пару лет назад. Я... Это тоже у нас такая поездка была на Кольске, заодно на Соловки, прошлым летом.
К небось, к Бродскому на Соловки попали?
Они, ну, случайно познакомились.
Замечательный хранитель музея Соловки Бродский.
Замечательный человек.
Который мне однажды банку варенья подарил. Знаешь, как было приятно?
Вот. Ну, это еще до знакомства, потому что как бы это так было, что, ну, приехали мы там втроем. Ну, все там, ну, то посмотрите, это, ой, Соловки и Белое море, природа, угу. Класс какой, как все здорово, как все, вот храм там устанавливается, там реставрируется.
И Секирная гора.
А мне плохо. Мне просто физически плохо. И песня, она уже вертелась, я дописал, это до знакомства с Бродским, который много чего рассказал про то, что творится уже в это время.
Угу.
Вот, ну, и что? И какие-то детали, которых я не знал.
Угу.
Тогдашние. Ну, в общем, комментировать теперь приходится одну вещь. Я все-таки когда пою там...
Ну, давай сначала спою, а потом...
Нет, комментарий очень короткий. На самом деле, это фраза до того. Слон в России не только животное, но и аббревиатура. Словецкие лагеря особого
значения. Да.
Она Соловецкий совсем не по-детски повсюду мерещится слон. Как будто я болен, по собственной воле приехал к слону на поклон. Как будто я болен, по собственной воле приехал к слону на поклон. От стен монастырских, лубянских, бутырских доносится смутная речь. Как будто чтобы тени, вмурованы в стены, так стоит ли стены беречь? Как будто бы тени, вмурованы в стены, так стоит ли стены беречь? И не по повестке я на Соловецких ослеп от воды и камней. Прости меня, Боже, но очень похоже, что вера не крепнет во мне. Прости меня, Боже, но очень похоже, что вера не крепнет во мне. Так сколько же капли точить будут камни, и в море срываться луна? По-прежнему в силе придет по России отчетливый призрак слона. По-прежнему в силе придет по России отчетливый призрак слона.
Я должна сказать, что, на мой взгляд, это совершенно не случайный такой пассаж Юрия Львовича Лореса. Дело в том, что если я ничего не путаю, ты даже родился в день политзаключенных.
Я родился в день комсомола.
А как?
29 октября.
Но дело в том, что примерно в эти же даты не просто отмечают день политзаключенного, прости, а читают имена у Соловецкого камня, и я тебе должна сказать, вот сейчас просто послушала тебя и вспомнила, что несколько лет назад, спасибо «Эху Москвы», ко мне пришли в эфир два священника, которые, один из которых служит в Бутовском храме. И они настойчиво пригласили меня на чтение имен в Бутовский полигон. И я тебе скажу, что я много читала. У меня половина библиотеки связана как-то с историей лагерей культа личности. Но там по непонятным для меня причинам была какая-то совершенно вот другая ситуация. Более того, настоятель Бутовского храма, между прочим, его дед лежит там же. Вот там вот он лежит. И в один прекрасный момент мне показал директор музея процессию, которая шла несколько человек, и говорит, вы знаете, говорит, эти люди сюда приходят каждый год, это служащие, которые приходят читать имена. Вот мне всегда очень интересно услышать реакцию на цитату из председателя правления мемориала Рогинского, который говорил, что многие наши беды происходят из-за того, что у нас был образ некоего беды, но не было образа преступника, да? Ну, не было его.
Ой, я сегодня в одном насчет образа беды, образа преступника, и насчет всех этих полемик, да? У меня сегодня такая фраза. Ну, просто там в комментариях, там, тоже в разговоре фейсбучном, да. У нас свобода мнений при несвободе знаний.
Ну, Юр, да, действительно.
В общем-то. И вот эта беда, что мне как-то достало тоже все там. А вот у меня это вот мое мнение, меня как достало, я кому-то ответил даже так это собой. На каких знаниях основывается ваше мнение? И людей стало это сбывать сразу.
Я вспоминаю, как на том же чтении имен у Соловецкого камня однажды вышла дама, она меня потрясла. И знаешь, там есть традиция, люди выходят, они читают тех, кого, так сказать, просят прочитать, и многие добавляют от себя своих близких, своих родных. И вот вышла дама, которая, отчитав свою, так сказать, порцию имен, она сказала, вы знаете, а у меня никто не погиб, у меня дед служил в НКВД, и простите меня все, пожалуйста. И вот все-таки этот призрак слона, он как-то ведет их, наверное, каким-то хорошим вещам.
Что касается моей семьи,
так.
У меня репрессированных с папиной стороны никого.
Угу.
Все воевали, кто-то погиб.
Угу.
Репрессировав никого, при том, что мой дед, погибший в войну, был двоюродным братом Осипа Пятницкого, вообще-то. Вот. Нет, однажды Пятницкий их выручил, это не в Москве было. Но это было еще в 30, начале 30-х. Вот. И все. А вот мама у меня детдомовская, причем она дочь репрессированных родителей, и установить кого.
Чья она дочь не удалось?
Нет, невозможно, причем... Нет, невозможно.
Очень хочется надеяться, что когда-то все-таки к этому вернуться, хотя бы к восстановлению имен, хотя бы вот узнать, где, кто, что и откуда. Потому что я как раз знаю, у меня дед был репрессирован, он был расстрелян в 40-м году, как британский шпион. Вот, и, в общем, отец всю жизнь не любил об этом говорить. Юр, к сожалению, времени остается на последнюю песню.
Почему-то это крутит чертик колесо, без оклада, без обеда, пыль дорожная в лицо. А люди едут и спешат, в конце концов, неужели не успеют? Чертик крутит колесо все быстрее и быстрее. Шляпки, галстуки, пальто, трубки, петли, сигареты поменяли на авто. Старомодные кареты лишь сплетается в висок, голубая паутинка, чертик крутит колесо, патефонную пластинку, но какой-то там вальсок не подходит к ритму жизни, чертик крутит колесо часового механизма, полоса за полосой, чехарда зимы и лета покатилась колесом, тихоходная планета, и летят, летят в лицо, плач, улыбки, перепалки, чертик крутит колесо. В каждом парке, а душа, в конце концов, ни гроша уже не стоит. Крутит чертик колесо человеческой истории.
Это очень хорошая песня, потому что она именно о том, что как бы в истории кого угодно, какой угодно, какого угодно социума может приключиться все что угодно. Вопрос только в том, как ты отыгрываешь назад.
Все подобно, но не так же происходит.
Мне остается напомнить, что в гостях у авторской песни сегодня Юрий Львович Лорос, что я очень люблю его такую вот точную негромкую интонацию «Тихие песни». И всегда считаю, что вот наступает какой-то момент, когда нужно услышать именно это, а не что-то сказанное громким голосом. Как-то бойтесь тех, кто скажет «я знаю, как надо».
Ну,
спасибо, Юр. До встречи с авторской песней на следующей неделе. Всего доброго.
Авторская песня «В лицах».
Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Там раза в бабник.
Не мешайте, пожалуйста. Все от Бога, за исключением женщины.
Там раза в бабник.
Я сказал, выйдите, пожалуйста. Женщина одновременно и яблоко, и змея.
Там раза в бабник.
Я, кажется, понятно сказал. Женщина – вторая ошибка Бога.
А кто первая?
Тамразов, бабник.
Тамразов, бабник.
В новом году программа Николая Тамразова «Бабник» переезжает. Теперь ее можно слушать в ночь с четверга на пятницу после 2 часов.
Тамразов, бабник.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Сёма против Лакостика и ходячий антрикот в поисках енотихи.
Тайпан и черная мамба. 138 карандашей во рту Раджи Тапа.
162 машины Джулиана Грю и Елена Павел. Смерть насекомого.
А также Питер Омар Гарсия Ромеро и Хосе Гуаденсио Лантануэла управляли серебристым пикапом и синим грузовиком-монстром в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александрович.
Тревожные новости из далекого края сафари не давали нам покоя все эти дни.
Первые лица государства российского, а именно козел Тимур и тигр Амур, завершили прошлую седмицу обидным инцидентом, приведшим к ранениям корпуса и повреждениям мягких тканей и шерстяных покровов козлоногого рогача.
Это происшествие было тем более неожиданным, что случилось внезапно и на ровном месте приморского парка сафари, в то время, когда мы были полностью убеждены, что Тимура лечат от толстоты в форме ожирения.
И вот на душе у радиодеталей отлегло. Козел Тимур пошел на поправку и через несколько дней будет выписан из ветеринарного опорного пункта.
Дежурный орнитолог зверятника Алексей Аносов сообщил, что в данный момент при осмотре можно сказать, что козел переходит из группы тяжело больных в группу выздоравливающих.
По словам ветеринолога, Тимуру поставлен дренаж, ему вводят антибиотики, витамины и обезболивающие, но температуру, давление и пульс общественности не сообщают.
Чувствует он себя хорошо, кушает уверенно. Уверенно стоит на своих веселых ножках, добавил Аносов.
Меж тем, сага о дружественных отношениях межвидовых животных может подойти к преждевременному прерыванию. Козла Тимура вполне возможно отселят от товарища Амура. Об этом сообщил хедлайнер Animal Park Дмитрий Метенцев.
После упомянутой кровоточащей кипящей стычки было принято решение подыскать для Тимура новую территорию. Он будет жить по соседству с Амуром, но не в одном с ним агломеративном пространстве.
После выхода из лазарета Тимур был помещен в большой парк, расположенный с обратной стороны парка Амура. Амур и Тимур смогут общаться через ограду, рассказал Демезенцев. Будут ли Амур и Тимур жить в дальнейшем в одном парке или не будут, покажет время, закончил пан директор телевизионной присказкой.
И добавил, что вскоре к Тимуру будет привезена невеста. В настоящее время проводится конкурс на лучшую козу для Тимура. Уже есть первые претендентки, признал обер-председатель сафари-парка Дмитрий, призвав козлиц присылать свои резюметы в анфас и в профиль.
Напомним, что у Амура уже есть суженая тайга. Как же будут звать подругу козла? Но и это не финал нашего еженедельного отчета.
Козел Тимур не только идет на поправку и готовится вступить в брак с какой-то козой, но и намерен баллотироваться в депутаты Госдумы от Дальневосточного федерального округа.
Такое решение, не отлаживая в долгий ящик, принял обыкавшийся у нас Дмитрий Мезенцев.
Парнокопытная пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.
Я, конечно, понимаю, что много толка от Тимура не будет, но и от депутатов нынешних толка нет. Зато вреда от Тимура будет гораздо меньше. Он не врет, не ворует, не занимается словоблудием, отметил Мезенцев.
Он также считает, что, будучи депутатом, козел физически сможет участвовать в голосовании.
Хвост кверху, значит, за, хвост к низу, против, параллельно земле, воздержался.
Депутаты не несут ответственности за свои решения. Тимур также не отвечает за последствия своих поступков. Он подходит для этой кампании, не унимался директор.
И власть придержащие уже отреагировали опосредованно на эту инициативу. На козла Тимура наехал аж сам Дмитрий Рогозин.
Вице-премьер назвал козла из приморского сафари-парка ходячим антрикотом.
Вот лучше про этот перебинтованный ходячий антрикот пишут. Про козлов у них лучше получается, написал Дмитрий Олегович в Твиттере, комментируя сообщение о скором выздоровлении Тимура.
Видимо, чует в лице бодливого бородача сильного конкурента попечитель российского космоса и гандбола.
Жизнь собачья.
Между тем, лавры Амура и Тимура не дают спокойно спать представителям иных отрядов и подвидов спинобрюхих и живородящих рептилдов и рептилдоидов.
Поселившийся на территории исправительной колонии ИК-2 города Екатеринбурга енот по кличке Сёма стал проявлять агрессию по отношению к живущему с ним крокодилу Лакустику.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Свердловского УФСИН Александр Левченко, который, судя по всему, готов конкурировать за лавры ньюсмейкера с Дмитрием Мезенцевым.
Он стал немного другим, хотя дружбы с крокодилом у них не было как таковой, но сейчас енот ведет крайне неадекватно себя по отношению к Лакостику, рассказал офицер Левченко.
Бывшая хозяйка енота, компетентная в вопросах поведения данного вида приматов, посоветовала найти Сёме подругу для встреч, предположив, что его раздражительность связана с половой неудовлетворенностью.
Но у пенитенциарных орнитологов нет понимания, следует ли привозить искомую енотиху непосредственно для свиданий или же поселить ее к Сёме на постоянной основе.
Заметим, что эмблематичный крокодил Лакостик живет в колонии с 2012 года, а енот Сёма появился в учреждении менее года назад.
По словам Левченко, сотрудники колонии также хотят завести обезьяну.
Что было бы символично в свете наступления года примата по китайскому календарю БРИКС.
Фоторобот.
Житель американского штата Висконсин Тим Фрид позволил ядовитым змеям укусить себя более 160 раз, чтобы создать вакцину.
Мужчина начал вводить в свой организм отраву не ради показной забавы, а чтобы выработать к ней устойчивый иммунитет.
По словам американца, на данном этапе исследования его организм уже может противостоять отравлению без помощи врачей.
Заметим, что отважного испытателя Митридата Тима и раньше кусали тайпан и черная мамба. мамба, которых он держит в качестве домашних питомцев. Также в его жилище обитают водяная кобра и две гремучие змеи.
При этом Фрид не является специалистом ни в области биохимии, ни в токсикологии и не имеет профильного образования.
Каким образом он проводит исследования, чтобы выработать вакцину, остается неизвестным.
Но добавим, что в 2014 году после 20-летнего брака от Фрида ушла супруга Бет. «Змеи для него всегда были на первом месте», — пожаловалась она.
Радиодетали полагают, что после общения с этой женщиной Тиму Фриду никакие змеи уже не страшны.
О как! А вот вам еще один рекорд. В Непале 19-летний Раджатапа засунул в рот 138 карандашей и таким образом побил мировой рекорд в этом умении.
Предыдущий рекордсмен индиец Динеша Шивнафа Упадхаи управился лишь с 92 карандашами, заправив их в свою широкую пасть.
После успешного выступления с канцелярскими предметами, рекордист Тапа продолжил развлекать собравшихся зрителей, засовывая в рот 32 горящие свечи.
Заметим вскользь, что непалец работает охранником, но планирует постоянно устраивать шоу и ставить рекорды.
Ну хоть так!
Неподалеку от тех рекордных непальских мест обрела свое буквальное воплощение другая неординарная история. В Пакистане 15-летний подросток дал руку на отсечение. Таким образом, юноша наказал себя за то, что по ошибке стал богоотступником в глазах толпы.
Инцидент произошел в деревне, расположенной в районе Худжара Шахмуким, в 125 километрах от Лахора, столицы провинции Пенджаб.
В тот день местный имам обратился к мусульманам, собравшимся в сельской мечети, с призывом, чтобы те, кто перестал молиться, подняли руку.
Подросток не расслышал слова имама и случайно поднял руку, чем вызвал гнев верующих.
И тогда паренек решил загладить вину и отсек себе эту проклятую руку.
После отсечения он положил бывшую конечность на тарелку и принес священнослужителю.
Этот поступок получил высокую оценку со стороны родителей мальчика.
Среди односельчан он также заслужил огромное уважение.
По словам начальника полиции, оснований для проведения расследования нет, поскольку каких-либо жалоб не поступало.
Кошмар какой!
И вновь на ленте новостей сомнительное достижение. Мировой суд британского города Беверли признал буддийского монаха Джулиана Грю виновным в повреждении 162 машин. 45-летнего мужчину отправили в тюрьму на 11 недель.
В ходе слушаний Грю частично признал себя виновным и заявил, что прокалывал шины автомобилей, чтобы выплеснуть свое расстройство, вызванное случайным убийством насекомого.
Случившееся насилие над насекомым, по словам буддиста, противоречило его религиозным убеждениям, и он пытался преодолеть последствия стресса, не навредив при этом живым существам.
И тогда монах Грю решил раздолбать 162 автомобиля вместо одного насекомого.
В суде было установлено, что злоумышленник жил в лесу, практически не контактируя с людьми в течение 20 лет, а до этого проживал в буддийском монастыре.
Важно добавить, что обширный автопарк был аннигилирован в течение двух ночей еще в сентябре 2015 года, однако Грю удалось скрыться, и он находился в бегах в течение трех месяцев.
Врубай пятую!
Продолжение вышеизложенного криминального фрагмента – еще одна новость с подобным подтекстом.
В Нью-Йоркском районе Квинс полицейские взяли под стражу двоих перевозчиков наркотиков из Гватемалы.
Наркокурьеры были задержаны практически случайно. Их взяли во время неудачной попытки припарковаться.
Несколько раз за ночь они приезжали в район в поисках свободного места, чем и привлекли внимание спецслужб.
Питер Амар Гарсия Ромеро и Хосе Гуанденсио Лантан Велло управляли серебристым пикапом и синим грузовиком-монстром.
Видимо, это их изгубило. В автомобилях был обнаружен героин на 14 миллионов долларов.
Сама садик я садила.
И в заключении программы о сексе. Точнее, не совсем.
Румынская футболистка испанского женского клуба «Спортинг» Уэльва обвинила арбитра, судившего воскресный матч, в сексизме.
По словам мастерицы кожаного мяча Елены Павел, во время матча рефери Сантьяго Кихада Алькон флиртовал с ней.